Мне хочется вместе с вами сказать слава Господу, братья и сестры. Бог помог нам до сего часа и даровал нам такую возможность. Впереди меня брат говорил о том, что Христос приглашал молиться, чтобы не впасть в искушение, потому что впереди было серьезное искушение. Ученики этого не предвидели, не понимали, что произойдет буквально через короткое время, но Христос хорошо об этом знал. Я так сидел и рассуждал. Вот, думаю, не так ли мы сегодня? Мы пришли на молитвенное собрание. У нас есть вся возможность для того, чтобы в молитвах соединяться с Господом и, воздевая руки без гнева и сомнения, соединяться в Его присутствии и радоваться в Духе Святом. Я правильно говорю или нет? У нас есть вся возможность. А теперь вопрос, как я этим пользуюсь? Как я этим пользуюсь? Брат Павел говорил, что чем-то мы похожи, к сожалению. Вот. Нас, как и учеников, за дверями ожидают искушения, ожидают испытания. Эти испытания, может быть, ничем не меньше, чем постигли учеников Иисуса Христа. Нам нужна сила, нам нужна Божья помощь. И для того, чтобы нам не впасть в искушение, нам нужно молиться. И когда, если не на молитве, братья и сестры, мы приходим на молитвенное собрание молиться, и как хочется, чтобы мы воистину молились. Священное Писание говорит, где вас двое или трое собраны во имя Мое, я там посреди вас, братья и сестры. И когда наше сердце направляется к Нему в молитве, Он благословляет нас. Как хочется, чтобы наши молитвенные собрания, чтобы наши молитвы превратились в те молитвы, в которых мы соединяемся с Господом, потому что все от Господа, все Господом и все Господу. Братья и сестры, мы им живем, движемся и существуем, и без Него жизни нет. Прошлый вторник, Кирилла нету сегодня, да? Прошлый вторник проповедовал Кирилл о том, что мы должны друг друга уважать, почитать и любить. И он меня заставил немножко порассуждать над этим вопросом. Мне хочется продлить эту мысль или продлить эту проповедь. В общем-то, это абсолютно нормальное, положение, когда человек хочет, чтобы его уважали. По крайней мере, это заложено абсолютно в каждом человеке, и каждый человек расположен к тому, чтобы его уважали. И наоборот, если его не уважают, у него возникает некий такой конфуз, какой-то неуют, какое-то неудобство. Человеку не нравится, что его не уважают. И вот интересный вопрос. Все люди поняли, будем говорить мы, все поняли, что мы должны уважать друг друга. Возникает вопрос, кто же первый начнет? Я ожидаю, чтобы меня уважали. Брат Дима сидит тоже на первой лавочке, ждет, чтобы его уважали. Брат Леня, брат Богдан, да не говори. Я могу всех перечислить. или... Вот вопрос. Вот вопрос. Кто же первый начнет? Кто первый должен начать уважать? Кто первый? Вот. Знаете, этому первому, который должен начать уважать, а он должен быть, кто-то первый должен быть, который начать должен уважать. И что же нужно человеку для того, чтобы он начал уважать? Что нужно? Вот просто мысли о том, что я должен уважать, маловато. Маловато. Я так всю жизнь могу хотеть уважать, и так жизнь моя уйдет, и я окажусь в числе тех, которые так и ждал, что меня уважат. А меня так никто и не уважил. Вот. А хотел я уважать, но тоже ничего не получилось. И вот так как-то вроде как, ну, мимо пролетел или прошел, прошла моя жизнь, и в меня не попали, и я не попал. Вот, рассуждая об этом, мне хочется обратить внимание на Священное Писание. Это 12 глава Римлянам, которую мы, ну, частенько, наверное, что слышим из проповедей. Я прочту с первого стишка. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Вот апостол Павел затрагивает некие условия для христианина, для того, чтобы он разумно служил Богу. И надо сказать, что почтение других – это входит в разумное служение Богу. Я даже обратил внимание на то, что нам надо не только почитать, уважать, даже хвалить надо. Надо даже хвалить. Надо обращать внимание на то, как люди живут, как люди поступают. И похвалить, и даже если это с кафедры будет звучать, это нормально. Апостол Павел в проповедях своих говорил, и не похвалил, говорил. И говорил, что вы похвала моя. Вот, то есть, обращал внимание на это апостол Павел. Мне кажется, что мы в этом плане, может быть, немножко хромаем. Вот, с одной стороны, боимся перехвалить, чтобы гордость у кого-то не выросла. И, может быть, ну, наша неспособность воспринимать похвалу или почтение, они очень рядом стоят, очень рядом. Когда кто-то проявляет почтение к человеку, невольно задираться может нос. Ну, простите за такое выражение. Вот, невольно поднимается в человека, ну, вот что-то такое вроде как эго. Или гордость. Правильнее сказать, может. Может. Склонность у человека к этому, к сожалению, есть. Нам нужно научиться принимать честь, принимать похвалу и хвалить и почитать. Это целая наука. Из-за того, что Человек не умеет воспринимать похвалу, может погибнуть или почтение. Мы помним, как-то Ирода начали хвалить. Да так хвалить крепко, что это голос Бога, а не человека. И вот это желание похвалить, я не буду вдаваться в детали, почему все это происходило, вот, но сам факт, его хвалили, и он эту похвалу не знал, что с ней делать. Ну, как правильно не знал, как с ней поступить. Я полагаю, что если бы он знал, как поступать с похвалою, у него не оказался бы такой трагический конец. Он не знал, как с нею поступать. Знаем ли мы? Надеюсь, что многие знают, как поступать с похвалою или с почтением, когда нас почитают. Дорогие друзья, но первое условие, о котором Священное Писание говорит нам о том, как начать мне почитать других. Надо самому умереть или стать жертвой. Мы понимаем, что вот апостол Павел говорит, представьте тела ваши в жертву живую. В жертву, но живую. Сама по себе жертва – это смерть. Это смерть. Не бывает принесенная в жертву живым. Не режут, даже не знаю, как и сказать, любую жертву либо сжигают, либо варят, вот, как-то дальше приготавливают. Она, все то, что посвящено к жертвоприношению, оно должно умереть. Оно должно умереть. Вот здесь апостол Павел говорит, что у нас что-то должно умереть. И вот это что-то, это мое, если хотите, и ваше «я». Должно умереть. И вот когда оно умирает, наше «я», тогда хвали меня, брони меня, а мне будет абсолютно все равно, потому что я для этого мертв. Покойника можем мы хвалить, и вот благо научились в Америке хвалить так покойников, что кажется, только крылья осталось пришить, и полетел. Вот. Но покойников живых, к сожалению, не получается у нас еще пока. Не получается. А надо наоборот. Замечать доброе в человеке, пока он жив. А я полагаю, что в каждом из нас есть много доброго, что нельзя и не видеть. К сожалению, мы об этом добром вспоминаем, когда человек либо уезжает от нас, его не встает, и мы вдруг замечаем, был тот или была та, кто так много делала добра, или просто от него буквально или от нее рассыпалась доброта, любовь. И мы этого не замечали, не ценили, могли, наоборот, унижать, оскорблять. И когда не встает, мы вдруг замечаем. Особенно это ярко выражено, когда кто-то из родных умирает, муж либо жена, и вдруг замечает, та сторона, которая остается жить, вот забывает все плохое, об муже, об жене, без разницы. И остается в памяти только доброе. И вот он казнит себя. Или она. Почему я не ценил этого при жизни? Почему Энн на это не обращал внимания? Я был такой мелочный, за каждую мелочь придирался, за каждую мелочь готов был как-то так пристегнуть, а доброго не замечал. К сожалению, вот это то, что близко к нам. Это то, над чем не надо трудиться, оно само по себе получается. А вот то, к чему нас Священное Писание приглашает, вот здесь надо кое-что знать, кое-что делать и самому быть готовым. Прежде всего, умереть для своего «я». Умереть. Я не должен искать себе славы. Я не должен искать себе чести. И даже делая добро, Христос говорит, когда вы сделаете кому-то, то говорите, что я раб, и стоимость моя нулевая, и я сделал, потому что так меня учит Христос. Вот моя оценка. Я раб, и в принципе это для раба это нормально, служить, почитать всех господами. Если я господин, то как бы я ни хотел почитать других выше себя, у меня никогда с моей затеей ничего не получится. Я всегда буду только ожидать почтения. И коли она ко мне не пришла там или там, у меня появляется обида, у меня появляется даже иногда обратная реакция, то есть от этого человека оттолкнуться и каким-то образом стать подальше к нему. Вот это то, что получается тогда, когда я господин, а не раб. А раб – это тот как раз, который умер для себя, умер для своего «я». Дорогие друзья, вот Слово Божие нам говорит о том, что мы должны принести себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. И дальше говорит такие слова. Я пропускаю второй стишок. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому уделил Бог». Вопрос самооценки нашей. Как я себя оценил? Кем я себя вижу? Вижу ли себя самодостаточным? От этого приходит самоуверенность, от этого приходит желание проявить себя, от этого приходит желание, чтобы меня заметили и тоже подхвалили, почтили, ну, как-то так, как-то так. Когда же у меня оценка, а впрочем, какая должна быть у нас оценка себя? Ну, я только что уже начал отвечать, что вот, говорит, я раб, ничего не стоящий. Вот эта оценка, ну, настоящего, нормального христианина себя. Я раб, ничего не стоящий. Если что-то сделал, то только потому, что я так и должен был сделать. Я по-другому просто и не мог. Я думаю, что мы, слушая, можем каждый себе задавать вопросы и отвечать на него. Какова оценка у меня себя, как я, моя самооценка, как я вижу себя, как я оцениваю свою сущность, самого себя, как я вижу себя, и вот на что я настроен, и что, к чему я стремлюсь. Священное Писание говорит о том, что для того, чтобы почитать другого выше себя, нужно о себе рассуждать скромно. Скромно. Это, ну, по-человечески свойственно о себе рассуждая, даже добавлять оценку плюс, а то даже и больше, чем плюс, там, где я не сделал, но хотел сделать. Ну, хотел проведать кого-то. Я еще не проведал, и, может быть, даже и не проведай, но я хотел. И как часто я вижу себя, что я уже проведал. Я хотел сделать добро, не сделал его, но я хотел сделать. И у меня уже оценка стоит, вроде как я сделал. Ну, простите, чаще всего так получается, о себе так рассуждая. О другом мы по-другому рассуждаем. Там совсем другая шкала. Вот, мы не видим того, что он думал. Вот, мы видим то, что он делал, и то не всегда. Иной человек делает так, что все увидели, или я увидел. Другой человек делает и успевает много делать, но не успевает за ним увидеть, что он так делает. И я могу сделать ему оценку заниженную. То есть это тоже естественно. Мы никогда не сделаем правильную оценку нашему брату, сидящему рядом. Никогда. Мы можем его либо поднимать, либо опускать. Как правило, у нас получается опускаем, а себя поднимаем. Если правильно, то надо наоборот. Себя опускать, а другого поднимать. Тогда становится по Писанию, братья и сестры. Тогда по Писанию получается в нашей жизни. Вот. Ну, первый вопрос возникает, за что же я должен почитать другого выше себя? Почему я должен его уважать? Почему я должен, ну, его выше себя ставить? Почему? За какие такие заслуги? За какое такое добро? За какие такие, ну, может быть, я не знаю, что-то такое особое у человека? Священное Писание говорит нам о том, что цена человека весьма велика. И цена эта заключается в том, что он является храмом живущего в нем Духа Святого. Это, по-украински кажут, надзвичайно. По-русски как это будет звучать? Переведите, как? Чрезвычайно. Вот, спасибо. Чрезвычайно большая цена. Чрезвычайно. Вот. Почему? В человеке живет Дух Святой. В человеке живет сам Христос. Я должен сидеть и чувствовать, что рядом со мною сидит человек, в котором живет Дух Святой, в котором живет человек, у которого есть ангел, который его ограждает, который его охраняет, который заботится о нем. Я думаю, что вы верите, что так в жизни христианина, что есть ангелы, которые восходят и нисходят. Я не ошибся. Восходят и нисходят. Это говорит о том, что они живут на земле. Если бы нисходят и восходят, то они живут на небе. Но Иаков видел лестницу и ангелов восходящих и нисходящих. То есть они находятся на земле, они поднимаются и опять опускаются на землю. Они охраняют, они заботятся, они помогают детям Божьим. Братья и сестры, велика цена дитя Божье. Почему суд великий, что если брат скажет на брата рака, подлежит суду? В нем живет Дух Святой. в нем живет Христос, а я сказал на него, ну, человек пустой. Братья и сестры, велик суд Божий за то, что мы недооцениваем цены друг друга. Дорогие друзья, когда мы видим в брате, в сестре, тот храм, в котором живет Господь, цена совершенно изменяется. Вот мы читаем Ветхий Завет, особенно Псалмы, и там Священное Писание говорит нам о том, что насколько для еврея было дорого подниматься к храму. Сколько песней восхождения. И все эти песни восхождения как раз направляют человека к тому, что вот он шаг за шагом, где-то ступенька, где-то просто вот, ну, такой, может быть, узкая тропинка, которая ведет его к храму. Но каждый шаг его выше и выше, все ближе поднимает туда, где присутствие Божье. Храм Божий. И цена этого храма была такая, что только Даниил молился, открывая окна в сторону храма. И Бог его слышал. Почему? Потому что так в свое время Соломон говорил в молитве своей Господу: Господи, и когда народ твой будет в рассеянии, в изгнании, и когда он возопьет к тебе и обратится, и будет молиться, глядя в сторону храма, ты услышишь его. Братья и сестры, если этим храмом является рядом сидящий с тобою брат или сестра, то какова цена рядом сидящего? Братья и сестры, я должен правильную оценку делать себе и рядом сидящему. Если я не буду себе думать скромно или оценку, ну, хотя бы на плюс или на минус понижать, а рядом сидящего повышать, у меня не получится никогда почитать ближнего выше себя и никогда не получится его почитать. Его почитать. Никогда. Мне хочется прочесть еще одно место Священного Писания. Это 10 стишок этой же главы. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот это место, к сожалению, многие и по сегодняшний день неправильно понимают. Понимают, что должен каждый другого обличать или, ну, каким-то образом наставлять. А вот здесь говорит Писание о том, что мы должны опережать в почтительности. Что, о чем это говорит? Это говорит о том, что вот сидим мы рядом или через одного, я жду, что он меня почтит, а он ждет, что я его почту. Мы можем все так. Каждый из нас ждать, когда же меня почтут. Просидел, а никто ко мне не подошел и не поприветствовался. И я ушел с обидою. Никто меня и не поприветствовал. Никто мне и не улыбнулся, и никто меня не заметил. А Писание здесь говорит, ты не жди, чтобы с тобой поприветствовались. Ты встань и поприветствуйся со всеми. Поздоровайся со всеми, улыбнись каждому. Спроси, как твои дела. Почти его, не жди, когда тебя почитать будут. Поспеши сделать это вперед. Вот это то, что апостол Павел говорит сегодня мне и вам, если хотите. Мы должны опередить. А опередить это надо поспешить. Надо поспешить. Раньше, чем он меня почтил, я его должен почтить. Подойди, поприветствуй, позаботься о нем. Пусть Бог поможет нам, братья и сестры. Еще читаю одно место Священного Писания. Я далек от той мысли, что я исчерпывающе открою этот вопрос. Но, по крайней мере, хотя бы мы как-то вот направились к тому, как все-таки оно должно быть. Филиппийцам во второй главе апостол Павел говорит такие слова. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Братья и сестры, по смиренномудрию мы будем почитать один другого высшим себя. Смиренномудрие – это тогда, когда я о себе думаю скромно, и моя мудрость заставляет видеть себя таким, как я есть, а другого видеть высшим. Это смиренная мудрость. А гордая мудрость видит обратно. Видит, что все мне должны поклоняться, все меня должны видеть, замечать. Мне хочется еще раз обратиться к Ироду и обратить внимание на то, что почему Ирода постиг гнев Божий. Там написан, там есть ответ. Он не воздал славы Богу. Не было вины на тех, кто так говорил. Была вина на том, кому это звучало. И он вместо того, чтобы воздать славу Богу, приписал это себе. И это гибель была для Ирода. Братья и сестры, там гибель и для нас. Если мы не научимся ту славу, которая нас славит, то почтение, которое нам приносят, переносить Господу. Если мы все и во всем будем видеть Господа и будем славить Его, тогда мы будем блаженны в своем действовании. Братья и сестры, апостол Павел говорит в 2 главе Филиппийцам, что мы должны научиться у Господа. Говоря, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. А Он, будучи Творцом Вселенной, будучи всемогущим Богом, пришел на эту землю и говорит, а я между вами как служащий, братья и сестры, как служащий, не как господин, не как, хотя он был Творцом и был всемогущим Богом, но был среди них как служащий. Потерялась ли его слава из-за этого? Умолился ли он из-за этого? Нет, братья и сестры, нет, не умолился, не стал он меньше. Наоборот, он показал для нас образец, он показал нам пример, как мы должны жить. Братья и сестры, итак, если мы хотим, чтобы Слово Божье выполнялось в нашей жизни, то начнем жить так. Будем спешить почитать друг друга выше себя. Мне хочется закончить проповедь одной мыслью, которую брат сегодня проповедовал, о том, что наше собрание, наши проповеди и наше все служение без любви к Богу – это религия. Вы так поняли, нет? А? Священное Писание говорит, если я отдам и тело свое на сожжение, а любви не имею, то нет никакого ни смысла, ни пользы. Если мы не любим Господа, что бы мы ни делали, самое великое, что мы могли бы сделать в нашей жизни, выдать все, поднять наверх всю свою энергию во имя Бога, для Бога, но без любви к Богу, это будет не что иное, как религия. И только тогда, когда все, что мы делаем, словом или делаем, делаем из любви к Богу, это и есть христианство. Это и есть служение Богу, это и есть жизнь по благодати, не закона. Тогда, когда нами не давит то, что я должен сделать, а нами давит то, что я хочу сделать. И ради этого Христос сделал все. И когда Он шел, то еще раньше, чем Он пришел, Он сказал, «И вложу законы мои в мысли их, и напишу на сердцах их». Когда это кто-то положит, оно так и будет чужое. А когда это Господь положит в мое сердце, тогда оно будет моим, и я буду это делать, потому что мне хочется делать, потому что оно мое. Христос в моем сердце живет, и Он положил туда свои законы, и они стали моими, они стали моей частью, и мне хочется так жить, мне хочется так поступать. И вопрос возникает. Было сказано, что до 15 лет родители наказывают, а после 15 уже перестают родители наказывать. Это правда. В христианской жизни есть тоже такой порядок, что до определенного времени все-таки есть дисциплина в церкви, есть порядок в церкви, и этой дисциплины должны мы придерживаться. Если мы ее не понимаем, то нас надо дисциплинировать. И это не потому, что нам сделать больно, а потому, чтобы мы подросли и поняли, что мы должны полюбить Господа и ради любви к Нему должны служить Ему. Не знаю, мне очень хочется, чтобы Господь нам помог так жить, так поступать. Нам будет хорошо, когда мы научимся у Господа. Итак, Священное Писание говорит, мы там читаем в 12 главе Римлянам, говорит, что мы должны познавать волю Божью. Она благая, угодная и совершенная. У нее нету такого, наполовину недоделано что-то. Нет, она всегда совершенная, она всегда угодная Богу, она всегда нам на пользу. Да поможет нам Господь. С этим желанием мы склоним наши колени. Аминь.